Добрый вечер. Вы, господа, уже марксизма не изучаете, как мы когда-то в молодости вынуждены были делать регулярно, по два или даже три раза в год на курсы нас загоняли. Поэтому шутка про три источника и три составных части севооборота просвистит у вас мимо ушей. Тем не менее, у севооборота есть те самые три источника и три составных части, одна из которых отсутствует физически, но присутствует виртуально. Я надеюсь, что Леонид Владимирович находится на линии и нас слышит. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый вечер.
Где же это вы находитесь? Мы знаем, что вы уехали по направлению куда-то к югу Европы. Но где вы находитесь?
Всю эту неделю я живу в новом, молодом, независимом государстве. С новой валютой и даже новым государственным языком. Страна эта молодая не только потому, что провозгласила независимость каких-нибудь 12 лет назад, но и по среднему возрасту населения. Здесь много детей, много рослой и красивой молодежи. Улицы буквально запружены автомашинами. Как сказали бы в России, сплошь иномарками. Только здесь понятия иномарка нет и быть не может за отсутствием пока собственной автопромышленности. Возможно, вы уже догадались, что я нахожусь в Хорватии. В 1990 году страна отделилась от Югославии, куда входила с 1918 года, а до того 900 лет была частью Венгрии. Почти 100 лет в Хорватии внедряли язык, вежливо названный сербо-хорватским. Но по конституции 1990 года государственным языком объявлен хорватский, который действительно отличается от сербо-хорватского, так сказать, в хорватскую сторону. А новая валюта называется куна и составляет чуть больше седьмой части доллар. Итак, молодая страна, быстро развивающаяся, с огромным размахом строительства, рыболовства, промышленности и процветающей туристской отрасли. Но вот на небольшом островке Колачеп, возле Далматского побережья, набрел я на махонькую церквушку на склоне лесистого холма. Колокольня в три колокола, два в ряд и один над ними. Висят эти одинаковые небольшие колокола в сквозных отверстиях плоской стены, поднятой над церковными вратами. Где ж еще видел я такой поразительный архитектурный прием? Ну, конечно, так ведь сделана колокольня Ивана Великого в Кремле. Смотрю, маленькая памятная дощечка у входа. Написано 925-1925. Тысяча лет. Но что тысяча? Дворец Диоклетиана в городе Сплит стоит больше 17 веков. Диоклетиан, конечно, был римским императором, но оказывается хорватом по происхождению, как еще пять других римских императоров. Вот те и молодая страна Хорватия. Рядом с современными гостиницами, дискотеками и супермаркетами останки славянских задруг, появившихся где-то в VI веке. Славянская глагольная письменность, еще не ставшая кириллицей, но принесенная сюда братьями Кириллом и Мефодием из Салоник. Сегодня в Хорватии шрифт латинский, но если в автобусе написано «Держите все за рукохваты», а в рекламе гостиницы сказано «Гостоприимство и сигурность, окружую вас в нашем отеле», то нам с вами, понятно, словарь не очень нужен. Здесь, как сегодня во многих странах, полно туристов из России. Мы с ними постоянно занимались этакой славянской лингвистикой, наперебой отгадывая значение хорватских слов. Впрочем, увидел я где-то на стене модное нынче в России словечко «отпад». И не сразу мы выяснили, что это по-хорватски «отбросы». Ну вот, хороша страна Хорватия. Хорватия, очень жалко уезжать.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ждем вас здесь снова в Лондоне.
Обязательно приеду, расскажу еще очень-очень немало. Страна действительно поразительно интересная.
Ну, насчет Диоклетиана вы меня, конечно, удивили. Я уже представляю себе.
Я сам удивился, не знал шесть римских императоров были хорваты.
Счастливо, Леонид Владимирович. До встречи в Лондоне.
Всего вам доброго.
А теперь вернемся в физическое наше состояние. Мы сидим здесь втроем, и третий наш гость, наш коллега по BBC, Андрей Бекетов. Андрей, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо.
Вы у нас были относительно недавно на передаче, но в первый раз появились здесь в 90-м году, когда Сева Бород был молодым и неоперившимся институтом. И тогда вы появились в ореоле какой-то романтической истории. Короче говоря, я тогда, по-моему, расспрашивать вас подробно на эту тему не мог, свежи были раны, но ваше путешествие из Африки сюда, в Англию, было сопряжено с приключениями почти романического плана.
Ну, я бы сказал, почти история в духе Джеймса Бонда, потому что это был последний год советской власти, последний год Советского Союза, последний год того, что много в той жизни диктовалось спецслужбами, и последний год, когда можно было, как сейчас, как тогда говорили, скрыться на Западе. Буквально через несколько месяцев ничего этого не стало. Путешествовать можно было легко. Но
политическое
убежище я, кстати, и не искал, и не просил, а приехал прямо сюда. И первым делом зашел к Севе, узнать, нельзя ли здесь поработать, нельзя ли мне применить мое журналистское.
А что этот Сева сказал?
А Сева меня выслушал, заинтересовался и сказал, почему бы нет, человек свежий, только что из Африки, вот пусть поделится своими впечатлениями, пока они не исчезли и не ослабели. Но вот прошло 13 лет, но я до сих пор, по-моему, я оставил сердце свое в Африке. До сих пор я скучаю по этому континенту, вспоминаю его, и мне просто скучно без Африки. Вот вроде бы здесь в Лондоне тоже африканцев много, но они совсем другие. Они, знаете, когда человек у себя дома, когда он раскован, свободен, когда он не обязан чем-то гостям и там какой-то сдержанности поведения, он совершенно иначе себя ведет. В Африке буквально с первых минут вы прилетаете в какой-то аэропорт, садитесь в такси, таксист танцует, он ведет машину, но он пританцовывает, он слушает музыку, он делится с вами слухами. Все, с кем вы не встречаетесь, они преисполнены оптимизма. В самой бедной стране у людей очень мало. Я был в одной хижине, где все хозяйство – это лампа и какая-то циновка на полу, и все. И люди живут счастливо, не платят налогов, ничего не зарабатывают, а празднуют каждый день, танцуют, поют, и, может быть, умирают от голода, такое тоже бывает, но не теряют при этом удовольствия к жизни, и там просто весело. Мне не хватает. Англия...
Я с вами совершенно согласна. Знаете, я мало была в Африке, раза 3-4 всего, но вот у меня совершенно такое же ощущение. И вот один раз, когда мы были в Гамбии, ее же называют страной улыбающихся людей даже, вот просто такое есть мнение. Она одна из самых бедных стран в мире. А люди действительно все время улыбаются. Но там, правда, с голода не умирают. Но голодно живут, разумеется, бедно живут. И все время у тебя действительно какое-то ощущение веселья и добродушия. Вот мы ездили по Южной Африке в самый нехороший период, когда были, так сказать, вот только когда апартеид кончался, да, и все разваливалось. Нам говорили, за год до этого нас вообще бы разорвали на клочки. Мы ездили сами, никого с нами не было, никакой группы. И люди нам махали руками, люди нас приветствовали. Как только я начинала с кем-то разговаривать, люди начали... Было совершенно как бы нормально, никакой злости никогда не было.
И не обязательно Африку видеть как бедный континент. Я долгое время работал и жил в Камеруне. Это страна, где, может быть, из-за того, что конкуренция многих племен, там всем приходилось жить на одной тесной территории, она их вынуждала трудиться, вынуждала бороться за существование, и они достигли определенного уровня благосостояния. Я был в гостях у одного племени, которое так и называлось Ньеми-Ньеми. Это звучит как Ньямен, и в этом смысле они любят поесть.
Они не каннибалы?
Нет, они труженики, они крестьяне, они выращивают самые экзотические, вообще не знаю, где находят семена, и гордятся тем, что своей изысканной, необыкновенной кухней, высоким качеством продуктов, необыкновенными рецептами, из-за этого соседи всегда завидуют. Я считаю, что вот они живут на холме, где особенно все хорошо растет. Многие были войны с соседями, их оттуда изгоняли, и они снова на другом месте через пару лет снова производили, добивались такого же благополучия. Это вот такой положительный пример. Я восторгаюсь перед Камеруном. Это действительно люди, где мало того, что они веселые, они и работящие. Ты там едешь по дороге и видишь, как люди трудятся. Но, скажем, рядом в океане есть маленький островок и страна Экваториальная Гвинея. Там трудиться не нужно. Там зайдешь в лес, более цветущей природы я нигде не видел. Зайдешь в лес, как будто в супермаркет. Потому что можно срывать бананы, кофе здесь же растет. Зайдешь в воду, можно голыми руками ловить черепах, рыба там... Можно буквально схватить за хвост.
Это вот сад Эдемский, видимо. Эволюционисты же говорят, что все из Африки произошло, и, видимо, первые люди вот так вот и жили.
Ну, в Эквадориальной Гвинее такие бедно живут.
Бедно, потому что не работают. Это самая незначительная страна в мире до недавнего времени. Они ужасно переживали, живут они на вулкане. Вот у них была мечта, что когда-то, кто-то им подсказал из ученых, что скоро наступает какой-то цикл, этот вулкан взорвется, будет извержение, эвакуируют отсюда, может быть, не успеют.
И он
в любом случае, вы будете на первых страницах газет, и вот наступит ваш звездный час. И они мечтали об этом хоть как-то, чтобы мир их заметил.
В каких странах в Африке вы жили и работали?
Первый мой опыт был трагичный, потому что моей первой страной была Эфиопия в 85 году. Как раз когда была не просто бедность, а засуха, сочетание некоторых факторов. И буквально в первые месяцы своей командировки я увидел, как умирают люди. Огромное количество людей, которые не в состоянии были себя прокормить. И, конечно, не то, что я был травмирован, но это такой феномен, который затронул и, в конце концов, многие благотворительные организации, что устаешь от сострадания. И когда видишь просто глаза умирающего человека, и когда ты видишь, что таких людей вокруг тебя тысячи, ты ничем не можешь помочь, ты можешь дать там милостыню или покормить одного, но не выручишь всех. Конечно, это производит очень тяжкое впечатление. И потом, когда видишь ошибки международного сообщества, которое пытается помочь. Вот первым инстинктом Советского Союза было прислать хоть какую-то еду.
Потом Эфиопия была, в общем, в зоне влияния советской.
Ну, тогда бросились помогать все. И Запад много помогал. Ну, конечно, в первую очередь ждали, что протянет руку помощи и Советский Союз. Он тогда прислал большой корабль, груженный рисом. Огромное количество риса. Этот рис сложным образом тут же доставили голодающим, привезли на грузовиках вот, в лагерь помощи, раздали там по стакану или по тарелке сырого риса. Ну,
они начали
грызть этот рис, и возник бунт. Они подумали, что их обманывают, что им прислали какой-то песок, что-то несъедобное, и над ними еще издеваются. Они выбросили весь этот рис. Была большая неприятность, этот корабль, по-моему, везли обратно. Ну, невозможно людям объяснить. Ты объяснишь одному, но всему народу не объяснишь, как что
делать. И влаги, видимо, и возможности варить тоже не было.
Да. Но это вот недочет, скажем, был советский. Ну, и Запад тоже просчитался. Вот я помню, я прилетал в лагерь для вот этих вот людей, где их кормили, во время засухи, когда действительно нужно было спасать людей. И через пару месяцев, вот первый раз это была такая бурая выжженная земля, через пару месяцев прошли дожди, все зацвело, все покрылось зеленью. Нужно было идти, возвращаться в деревню и пахать. Но эти люди остались там, они не пошли, потому что проще жить на иждивении, сидеть и ждать, когда тебе выдадут этот ООНовский паёк, там, или американский, который гораздо вкуснее. И эти люди, очень многие погибли из-за того, что
паёк кончился.
Паёк кончился. Нет, ну, они продолжали. Но они поняли, они вкусили другую жизнь. Они вернулись не в деревни, а пошли в города, где в основном кончили попрошайничеством или же просто погибли. Но Запад продолжал их, он посадил их на эту иглу помощи. Тем более, что мы знаем, что при перепроизводстве в той же Америке это был очень благородный жест. Ну и сейчас
и Европа
тоже. Она с удовольствием поставляет готовый продукт. Вместо того, чтобы людей учить самому, ну, собственно, это во многих странах есть поговорка, что если ты хочешь накормить человека, то, в общем, угости его обедом. Если хочешь, чтобы он никогда не голодал, научи его пахать. Там же все напрямую считается, что человек сам додумается, что ему самому нужно пахать. Но такого не происходило. И вот тогдашние правители, очень жестокие правители Эфиопии, что они делали? Они тайком эти товары гуманитарной помощи уничтожали. Был знаменитый случай, когда возле порта в Адис-Абебе, где скопились огромные... Порт назывался Асмара. Когда скопилось огромное количество зерна, там буквально были горы зерна. И вот Мингисту Хайле Мариам, руководитель страны, приказал его сжечь. он его поджег. Был страшный скандал, и для того, чтобы люди этого не видели, соорудили самый крупный в мире в истории забор. На многие километры высотельный забор, который просто закрывал, потому что его же не потушишь, это зерно, но оно горело. И он понял, что если выдать это зерно людям, они никогда не встанут на ноги. И вот этого эфиопы никогда не простили Менгисту, и он скоро окончил свою политическую карьеру, его изгнали и чуть было не убили из-за того, что... Но благодаря этому многие люди выжили, из-за того, что он заставил их вернуться на вот эту, в деревню, к земле, которая уже начала плодоносить, и снова добывать себе хлеб насыщенный собственным трудом.
Но ведь и история эфиопов тоже отличается от соседних стран. Вы упомянули как-то в предварительном разговоре, что Эфиопия не была ничьей колонией никогда. Как так получилось?
Они очень этим гордятся. Это действительно особая цивилизация с особым складом ума, который очень трудно понять. Они себя защищают, невероятно защищают вот эту вот свою самобытность. И очень стыдятся этого, не показывают внешнему миру. Вот в Эфиопии всегда, если ты заходишь в жилой квартал, то первый же ребенок, который тебя видит, бросает клич. Он кричит всем слово «ференч». «Ференч» — это от слова «френч», белый, значит, иностранец. И тут же все люди, которые там дрались, не знаю, занимались любовью, они тут же прекращают это делать и начинают вести себя так на экспорт. Правильно? Показывают, как они хотят, чтобы их видели, как будто это они обычные такие люди. Но они скрывают. Они очень ревностно относятся к своей культуре. Она действительно у них очень самобытная, очень необычная. Склад ума. У них нет понятия «добро» и «зло», например. Ну, они пытаются как-то это имитировать. Самое поразительное, то, что у них нет понятия любви. У этих людей нет любви в том понимании, в котором...
Вот именно в романтическом.
А может быть, потому что они не прошли в своем историческом развитии, не прошли период романтической, рыцарской вот этой любви. Да, собственно, Европа не так уж давно прошла. Вы помните, Тристан и Изольда, они же, у них отношения не те. Не было вот какого-то обожествления друг друга, я не знаю.
То есть на эфиопский Ромео и Джульетту переводить бесполезно?
Нет, они с удовольствием смотрят, они ходят, но понимают это, видимо, как-то по-своему. И отношения между полами, они никогда соприкасаются. Если кто-то ходит, обнимаются, там, держатся за ручки, это всегда однополое. У них нет, никакая искра любовная не проскакивает между мальчиком и девочкой.
И они женятся, потому что...
Да, у них невероятно сильный долг, чувство долга перед своим родом. Они знают, что они должны это делать. У них уважение невероятное между супругами. И любовь вот тоже своеобразная, но не так. Вот нет этого глупого романтизма в отношениях. Это касается всех.
Быть, ревности, видимо, меньше.
Ну, видимо, да, ну, ревность, она особая ревность
эфиопская.
Выражается, да, по-разному. И я пытался понять, почему так, и изучал много их литературы, у них потрясающая литература, иллюстрированная, ну, напоминают комиксы, такие это вот маленькие человечки,
унцаски,
да. Ну, и всегда вот в этих вот фресках, в иллюстрациях, видно, чем народ гордится. Он всегда действительно отстаивал свою независимость, отражал набеги многочисленных завоевателей, грабителей и всех прочих, переживал засухи, и видно, как они воспевают собственный труд. Есть много про охоту, про всяких страшных зверей, про путешествия, но ничего, нигде нет никакого, знаете, плача в слове царя...
Полку
Игоря, да. Плач Ярославный. Нигде этого нет. И даже на фольклорных фестивалях. Они очень любят танцевать. У них действительно очень интересный фольклор. Но группы мужчин и женщин всегда танцуют порознь. Там женщины изображают домашнее хозяйство, мужчины охоту, боевые действия. Но вот никакого нет между ними контакта. Но это одно единственное исключение есть. Есть провинция, где... Такие отношения есть, где есть литература о любви, где есть песни, поцелуи. И все это видно, когда ты приезжаешь в эту провинцию возле озера Тана. Отношения совершенно другие, такие, к которым мы привыкли. Это удивительно, но это вот одна из особенностей эфиопов, которая, конечно, запоминается.
Как ведь... у них сейчас религия, там безумно крестьяне, да?
Да, вот я слушал, как Лев Владимирович там рассказывал про свои ощущения. Там то же самое. Попадаешь в Эфиопию, вдруг чувствуешь себя дома. То же самое в Греции, в Хорватии. Там ведь православие. Там, во-первых, христианство, эффект сюда был очень терпимый и либеральный по отношению к религиям. Там уживаются разные религии, с древнейших времен уживаются мирно и процветают. В том числе нашли приют беглые христиане, которых гнали вот с севера, из Римской империи. Да. И там они, кажется, с 6-го, может, из 4-го века, в общем, из глубокой древности, начали строить свои храмы. И в основном подавляющее большинство населения исповедует православие. Но отличается там чем-то, по-моему, то ли два у них таинства вместо трех.
Хоть небольшое. Заимивать есть эфиопская церковь.
Да, но сразу же узнаешь, чувствуешь вот эту вот тональность, эти все мелодии православной церкви, те же лики, те же иконы в храмах, те же песнопения, ну тот же русский язык. Многие попы, священники учились. Они знают. Нет, они говорят по-русски. То есть очень много общего, и чувствуешь, что эти русские и эфиопские народы, они вообще очень давно дружат. Еще с конца 19 века в Адис-Абебе существует русский госпиталь, русская больница. И до сих пор. Но сейчас очень мало об этом пишут, они не знают, что до сих пор очень много русских людей. И приезжают туда в командировки, и живут постоянно,
и работают
в этой больнице, и встречаешь на улицах, встречаешь эфиопов явно с чертами.
Шутка такая, эфиопский мальчик Васька.
Нет, ну иногда не просто Васька, иногда и фамилии просто русские или украинские. Там есть, например, большой клан Голубовичей. Притом это люди, которые всегда, у них их профессия, у них династия авиаторов. Это люди, которые начали заниматься авиацией с начала 20 века, с конца 19-го, когда какие-то украинские казаки привезли туда какой-то аэроплан. До тех пор на том же месте до сих пор есть военная база. Эфиопы, кстати, прекрасные пилоты. Они воевали еще в Корейскую войну, прославились, воевали по-моему, ООН. Снарядила эскадрилью. И до сих пор это самая престижная профессия. Вот каждый мальчик хочет стать пилотом эфиопских авиалиний.
Вот вы упомянули правителя Эфиопии, когда вы там были. Но ведь он, по-моему, взошел к вершине власти где-то в 74-м году или 75-м, когда был свергнут Хайле Селаси.
Да, был военный путч.
А Хайле Селаси к тому моменту был старейшим императором, представителем старейшей династии императорской на Земле, которая уходила в историю чуть ли не 2000 лет. Я косвенно знаком с Хайле Селаси и с культом растафарианизма, потому что играл с группой регги-музыкантов, и для них они его называют The Lion of Judah, то есть лев иудейский. И в моей голове тогда человек, отъехавший недавно из Советского Союза с его антисемитизмом бытовым, ничего было непонятно. Причем тут лев иудейский, царь эфиопский, император и так далее.
На нем же эта династия, к сожалению, и кончилась. Он был последний из этого вот колена. И он, Хайле Селаси, происходил от царицы Савской и Соломона. И более того, до сих пор вспоминают эту историю. Но Эфиопия — это самостоятельная раса.
Считается раса.
Но есть там и племя, которое называется эфиопскими евреями. Они очень гордятся своим происхождением. И в любой лавке фалаши, они очень любят их любимый сувенир. Это такая вроде картошечка, которая глиняное изделие, которое распадается на две половинки. И в одной половинке царица Савская, а в другой царь Соломон. И их складываешь, они так очень уютно друг к другу прилегают. Они все это помнят и очень гордятся этим своим еврейским происхождением.
Но у них действительно ведь внешность совершенно не понятна. Они как негативы римлян, так сказать.
Это поразительно красивые.
Черты лица фантастические совершенно.
У них очень тонкие черты. Да. Лица, огромные глаза.
Нос.
У них зрачок буквально во всю ширину города.
Я знаю, я очень много фалашей в Израиле вижу. И, надо сказать, они очень быстро как-то вошли. Теперь вообще уже служат в армии, так сказать, работают повсюду. И видишь, значит, идет негр с автоматом, так сказать, в израильской военной форме. И совершенно они как-то подписали. Сначала ведь немножко, когда они приехали вот несколько лет назад, когда вся эта операция была.
Вот не надо сказать негр. Они не из того, что слово негр плохое. Они очень не хотят ассоциироваться с Африкой вообще.
виду, собственно, и Северо-Питер.
С кем бы то ни было, кроме самих себя.
Они себя сами понимают. Вот эта теория одного из потерянных колен Израиля. Они причисляют к той ветхозаветной израильской истории?
Конечно. И более того, не укрепляя сейчас отношения с Израилем. Израиль помогает им и в безопасности. Там много израильских бизнесменов.
И говорят, что они замечательные, вот они, что они очень быстро, ведь некоторые из них приехали, не в обиду фалашам будет сказано, они, что называется, не знали, они приехали как из каменного города, они ничего не знали по цивилизации, они не знали, как включить электричество, как вообще, ну ничего, да, там, какие-то чайники, какие-то плиты, придется умывальники, они этому всему научились мгновенно.
Это же, кстати...
И они стали, простите, и они уже, я не знаю, как на самом парламенте есть уже кто-то из фалаш или нет, но если нет, скоро будет. И они так замечательно защищают свои права, ведь русские мигранты в Израиле, российские, они им завидуют. Они все еще там, ну, партию, правда, уже сын, когда они все время дерутся между собой, там, спорят. А эти добиваются своих прав, требуют чего-то для себя, выбивают. И очень-очень, как сказать, быстро и толково во все вливаются.
Ну, поразительно, что можно научиться, и это все
мгновенно
забыть. Я был в одном племени, которое действительно живет в каменном веке. Это люди, которые, у которых нет железа. И никаких металлов. Они используют только камни и только дерево. Притом это в Красном море есть архипелаг Дахлак. Вот они живут на островах. Небольшое это племя. Невероятно красивые люди. Мало того, что это эфиопская раса, она еще и смешалась с арабской. Mm. И эти люди живут в каменном веке, живут голыми. У них нет практически никакой одежды.
Даже без наверное,
поэтому? Даже, ну, вот так получилось. Но зрелище-то, надо сказать, интересное. Там правит этим племенем, у них маленькая столица, и главный у них султан. Султан, у него много жен, и когда я туда приехал, первым делом султан мне выделил двух своих молоденьких жен, потому что они говорили по-английски, говорили очень хорошо. Ну, такие же девочки, как и
все остальные. Переводчицами или...
Переводчицами. И гидами, чтобы показали мне маленькую вот эту профильную страну.
Мы с султанами пошли в нашу группу.
Ну, султан посмотрел Андрею в глаза.
И понял.
Ну, я был советский человек.
Публика морали.
Вот именно. Я спросил у этих девчонок, где вы выучились английскому языку? Оказалось, что они учились в Стокгольме. Притом одна из них медицинская училась, другая в университете. Можно представить, что они там все-таки одевались и вели себя как нормальные гости Европы. Но вернувшись,
забыли.
И не страдали.
Не страдает очень.
Но это же идеал. Вообще на дачу, когда приезжаешь, то скинуть городскую одежду, в каком-нибудь хламе походить. А тут представь себе.
Всю жизнь то на даче.
Одежда не нужна, можешь ходить голым. Причем это устав земли. Это же высшая степень дачности.
Mm. И эти люди, чем они промышляют? Там ведь ничего нет на этих выжженных островах. Они утром, мужчины, отправляются на долбленных деревянных пилюгах, отправляются в сторону Саудовской Аравии, там совсем недалеко. Там днем загружаются разным товаром и прибывают вечером. Это сюрреалистическая картина. Вот эти вот голые, красивые люди и их эти долбленные лодки, наполненные современной электроникой, джинсами, виски, контрабандным товаром. Они дальше на следующий день отправляются в Эфиопию и переправляются, снова покупали те же советские
люди. Сами джинсы не надевают.
Сами, они не знают, для чего это. А там в качестве платы им выдавали традиционные такие туземные товары, бусы, соль, что-то еще. И люди совершенно, ну, они соприкасались с другими цивилизациями, но жили счастливо, им не нужно было никакой электроники.
Был человек в бусах, это красиво. А мы сейчас должны вернуться к 85-му году и все-таки к голоду в Эфиопии, потому что вы были там, а я был здесь. И вы по-своему видели эту проблему, а мы ее видели, во-первых, по телевизору, и я, как работавший тогда в музыке в этой популярной, соприкоснулся с тем, что происходило в Англии. Вы знаете, что музыканты наши, посмотрев новости, воодушевились и создали...
Это Боб Гелдов.
Боб Гелдов тогда. Но там с ним было много, мы просто помним его одного. Тогда были собраны все звезды, создался так называемый Band Aid, и в декабре 84-го на Рождество они выпустили пластинку, которая называлась «Знают ли они, что наступило Рождество?». И вот в свете того, что вы нам рассказали про Эфиопию, этот благотворительный порыв западных музыкантов любопытно бы сейчас вспомнить. It's Christmas time. There's no need to be afraid. Петь по две строки. Но сегодня, спустя 16 лет, мы вспоминаем их. Почему 16? Больше?
Почти 20.
Да, 84-й год, да, почти 19. Мы вспоминаем их именно в связи с этой благотворительной акцией. То есть никогда не знаешь, за что тебя запомнят. Мы сейчас в беседе с нашим гостем Андреем Бикетовым сделаем перерыв. Танечка, у вас ведь есть события нашей недели.
У меня не одно даже, а несколько событий, если позволите. Похоже, даже не английских, но просто вот не было сил о них не рассказать такие истории. Для начала. Людям во все времена хотелось быть красивым. Тем более в наши дни, как бы к нашим услугам немыслимое количество разнообразной косметики и даже совершенно невероятные пластические операции. Но в каждом правиле есть исключение. В данном случае исключение – это маленький итальянский городок Пьобико. Он гордо объявил себя всемирной столицей уродливых людей. Перед городом есть даже дорожный знак, предупреждающий визитеров, что они въезжают в уродливую зону. В Пьобико находится клуб уродливых, клуб Деи Брутти. Создан до 40 лет назад для оказания моральной помощи тем, кого природа, так сказать, обделила. И на сегодняшний день в нем 25 тысяч человек из самых разных стран. Более того, ежегодно клуб проводит церемонию, вот только что состоялась очередная, на которой самых уродливых его членов награждают специальным призом. Называется он премия Нобель. Как вы понимаете, это каламбур с намеком на Нобелевскую премию. Нобель некрасивый.
У меня была знакомая биологическая мать Корчнова, великого шахматиста, и у нее была фамилия Азбек. Она была аккордеонисткой, ездила по фронтам, развлекала публику. Но она была с шизофреническим уклоном, поэтому с ребенком она рассталась, и Корчнова из другой семьи, и она говорила моей матери: «Люда, моя фамилия Азбель, Бель — это красивая, а это отрицание!» Это не была стандартная шутка.
Но не только лауреат этой премии, но все члены клуба обладают удостоверениями личности с девизом «Уродство – добродетель, красота – рабство». Правда, убедить в этом итальянцев с их культом красоты клуба пока явно не удается. А теперь из Италии в Австралию. Там в 60-е годы шел популярный детский телесериал «Скиппи». Герой его был кенгуру, который каким-то образом умел общаться с людьми и раскрывал преступления. Детектив кенгуру. И вот сейчас произошла история, которая вполне могла быть эпизодом из этого сериала. Но произошла на самом деле. Одноглазый 10-летний кенгуру Лулу спас жизнь, вот он такой хороший, спас жизнь австралийскому фермеру. На фермера упала толстая ветка, прямо сук. Ударила его по голове, и он потерял сознание. Лулу, увидев фермера, недвижно лежащего на земле, поскакал к его дому и поднял тревогу. Стал стучать в дверь и издавать звуки, напоминающие собачий лай. Издавал довольно долго, пока наконец семья не обратила внимания на то, что происходит, вышла. И тогда он привел всю семью к тому месту, где произошел несчастный случай. Фермер провел несколько лет дней в больнице, и врачи говорят, что если бы скорую не вызвали вовремя, мог бы умереть от полученных ран. И надо заметить, что это тот редкий случай, когда за добро платят добро. Семья фермера подобрала Лулу, когда он еще совсем малышом остался сиротой. Его мать сбила машину. Вот теперь он отплатил. И в заключение новость из Брюсселя. Европейский Союз хочет ввести во всех входящих в него странах запрет на курение в барах и ресторанах. На манер того запрета, который уже введен в Нью-Йорке, из будущего года появится в Ирландии и в Голландии. Но в Голландии, как известно, можно открыто курить в барах марихуану. Распространится ли запрет на нее, я не сумела выяснить. Ну, то, что Европейский Союз выдвигает такое предложение, не удивительно. А вот что совершенно удивительно, это то, что в то же время Брюссель продолжает давать субсидию в размере ни много ни мало миллиарда евро фермерам, выращивающим табак в Греции, Италии и Франции. Где логика? Спрашивают члены Европейского парламента. Если вы хотите, чтобы люди бросили курить, почему вы даете миллиард на то, чтобы выращивать табак?
Ну, его отправят в Марокко или в Узбекистан, где запрет курения наступит очень и очень скоро.
Придется мне туда иммигрировать?
Да. А сейчас юбилейные памятные даты, которые Леонид Владимирович записал на пленку, и мы ее с удовольствием проигрываем.
28 сентября 1803 года, 200 лет назад, в Париже родился писатель, историк и лингвист Проспер Мериме. Любой сразу вспомнит его, если сказать, что он автор новеллы «Кармен», по которой Бизе написал гениальную оперу. Меньше известно, что Проспер Мериме был первым переводчиком русской литературы на французский язык, в частности, переводчиком поэзии и прозы Пушкина. Он умер в 1870 году и успел перевести не только Пушкина, но, например, и Гоголя. Русскую литературу в переводах Мериме читают во Франции и сегодня. 28 сентября 1908 года, 95 лет назад, родился Ираклий Варсабович Андроников. Его настоящая фамилия была Андроникашвили. По профессии литературовед, специалист по творчеству Лермонтова, Ираклий Андроников имел странное для литературоведа звание народного артиста СССР. Дело в том, что он был непревзойденным мастером устного рассказа. Его вечера так и назывались – «Устные рассказы». Я счастлив, что слушал Андроникова несколько раз. Он сочинял свои рассказы, может быть, лучше сказать, истории, с великолепным юмором, а преподносил бесподобно, подражая действующим лицам, как правило, хорошо известным современникам. У него на эстраде стоял столик со стаканом чая, и Андроников помешивал чай ложечкой до тех пор, пока в зале утихал громовой хохот от правоносной фразы. Вот такой это был рассказчик. Трижды обиженный, первый раз на эстраде, разговор на кухне и многие другие истории были в те годы популярными шедеврами, хотя их негде было прочесть. 28 сентября 1913 года, 90 лет назад, в Киевском окружном суде началось слушание дела Менделя Бейлиса, которого обвиняли в том, что он якобы убил мальчика Ившинского, чтобы взять его кровь для еврейской мазы. Клеветнический процесс всколыхнул не только Украину, но и Россию. Лучшие адвокаты прибыли в Киев добровольно, чтобы разоблачить негодяев. Действительно оказалось, что Ющинского убила бандитка Вера Чебиряк по поручению черносотенцев, задумавших создать антисемитский процесс. Суд присяжных оправдал Бейлиса. 29 сентября 1943 года, 60 лет назад, в польском местечке Попово, в семье плотника, родился будущий организатор профсоюзного движения «Солидарность», лауреат Нобелевской премии мира 1983 года и затем президент Польской республики Лех Валенса. Сердечно поздравляем с днем рождения, желаем здоровья и долголетия. 29 сентября 1968 года, 35 лет назад, два смелых правозащитника, генерал Петр Григоренко и Алексей Костерин, обратились ко всему советскому народу, прогрессивному общественному мнению всего мира, так они написали, с протестом против ареста участников демонстрации на Красной площади после вторжения в Чехословакию. Их обращение нашло широкий отзыв во многих странах. 30 сентября 1908 года, 95 лет назад, родился один из величайших музыкантов мира, скрипач Давид Федорович Майстрах, лауреат многих международных конкурсов, профессор Московской консерватории. Он скончался в 1974 году, но записи его музыки звучат и сегодня, не только в России, но и на всей планете. 30 сентября 1948 года, 55 лет назад, скончался в возрасте 73 лет самый знаменитый актер Московского художественного театра Василий Иванович Качалов. Его настоящая фамилия была Шверубович.
Он играл Гамлета, Чацкого, Ивана Карамазова, Тузенбаха в «Трех сестрах» Чехова. Да, в общем, все главные роли. Я трижды видел и слышал Качалова. В роли ведущего в спектакле «Воскресенье» по Толстому, в роли Захара Бардина в пьесе Горького «Враги» и, главное, в единственном его сольном концерте на сцене МХАТ, где он читал монологи и играл сцены из классических спектаклей с Аллой Константиновной Тарасовой. Память об этих вечерах осталась на всю жизнь. 30 сентября 1933 года, 70 лет назад, стратостат СССР-1 с тремя стратонавтами Прокофьевым, Бирнбаумом и Годуновым установил мировой рекорд, поднявшись на 19 километров. 1 октября 1633 года, 370 лет назад, скончался патриарх Филарет, отец первого царя династии Романовых Михаила. 1 октября 1938 года, 65 лет назад, два события. Германские войска вошли в Чехословакию на второй день после позорного Мюнхенского соглашения с Англией и Францией. Я говорил об этом соглашении две недели назад. А в Москве вышла из печати книга «История Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс». Что о ней говорить? Давайте лучше почитаем. «Сплошная коллективизация означала переход всех земель в районе села в руки колхоза. Но значительная часть этих земель находилась в руках кулаков, поэтому крестьяне сгоняли кулаков с земли, раскулачивали их, отбирали скот, машины и требовали от советской власти ареста и выселения кулаков». Вот такая книженция. На обложке было написано «Под редакцией комиссии ЦК ВКПБ». Но вскоре велено было говорить «Гениальный труд товарища Сталина. История ВКПБ». Сегодня дико и странно читать эту книгу. Впрочем, многим было дико и странно уже тогда. Только за единое слово против книги можно было попасть под расстрел или в лагерь на многие годы.
Это был Леонид Владимирович. С памятными датами предстоящей недели мы возвращаемся к беседе с Андреем Бикетом. Андрей, мы остановились на голоде 1984 года в Эфиопии. И поскольку Эфиопия, как мы уже говорили, была в общем в зоне влияния Советского Союза, то Советский Союз не оставил товарищей эфиопских в беде и послал им корабль рису. Но ведь этим рисом не ограничилось. Были и другие варианты помощи.
Да, конечно, Советский Союз чувствовал свою ответственность. И, кроме того, поскольку это было в зоне его интересов, он хотел насадить такой же режим, который он считал будет ему благоприятным. И, в конце концов, там речь шла чуть не до расширения Советского Союза, включении Эфиопии в качестве республик. Но, тем не менее, всякие благие пожелания, они опять-таки обращались в идеологическую форму и полностью сходили на нет. Я вот приведу один пример, совершенно жуткий пример. Говорят, по-моему, так это и было, что когда Косыгин, глава правительства, прилетел в Эфиопию, то по пути из аэропорта в Аддис-Абебу была совершенно идиллическая пасторальная картина. Он увидел, как крестьянин пашет землю.
Точка. Деревянной сахой.
Ну, он, во-первых, деревянной сахой, во-вторых, на буйволе. Он говорит, как же так, товарищи, почему вы же социалистическая страна? Вам же нужно проводить реформу сельского хозяйства, коллективизация, это же все неизбежно. Почему же вы допускаете такое? И люди стали возражать, и действительно трактор, совершенно верно. Первым же инстинктивным решением тогда Косыгин распорядился, давайте построим им тракторосборочный завод и убьем тем самым несколько зайцев. Во-первых, действительно, эту страну нужно накормить, им нужно дать приличную сельскохозяйственную технику. Во-вторых, мы ведь чего здесь не хватает в этой отсталой стране? Не хватает рабочего класса, опоры для социалистического режима. Тем самым мы создадим этот рабочий класс, и общество продвинется вперед. Сказано, сделано. Действительно, недалеко от Аддис-Абебы, в очень живописном городке под названием Назарет, построили тракторосборочный завод, и в пустыне поднялись вот эти вот такие огромные ангары, где стали собирать из запчастей, привезенных из Беларуси, вот этот самый трактор «Беларусь» на жутких гусеницах, на огромных шинах. Самые разные трактора там собирались. И произвели их огромное количество. Конечно, обошлось это Советскому Союзу очень дорого. Какой-то рабочий класс действительно они создали, который собирал там, скручивал эти детали. Но почему-то правительство Эфиопии медлило. Оно никак
не выпускало
трактора на пашню.
И железного коня.
Да, вот мы слушали только что исторический экскурс. Те же самые фразы, та же использовалась фразеология, риторика. Говорили, ну почему, давайте поступим как в Советском Союзе. Нельзя размениваться, нельзя делать постепенно. Мы сейчас соберем огромный железный кулак из этих тракторов и вот в какой-то момент объявим коллективизацию, и по всей стране сразу же мы их пустим, эти трактора, везде появятся колхозы, везде появятся механизаторы, опять-таки рабочий класс.
МТС.
Да, МТС. И советские специалисты соглашались с этим. И действительно прошло год за годом, Менгисту Халимаеву, руководители, вот коммунистические правители, уговаривали и держали эти трактора. А их там расплодилось невероятное количество. Там пол пустыни уже занимали, стояли рядами эти трактора.
Ржавели.
Ни один, нет, ну они были в масле, но их не выпускали за ворота. А почему? Любой человек, который пройдется по Эфиопии, по земле, увидит почему. В Эфиопии самая плодородная в мире земля. Эфиопия красного цвета. Вот Эритрея, страна соседняя, она такая же. Эритрея почему? Эритроцит красный. Греческое слово. Действительно, этот краснозем, он взрастил цивилизацию. Это в буквальном смысле. Во-первых, самый древний человек, знаете, какой был найден? Возраст 3,5 миллиона лет. Звать Люси. Вот скелет первого человека был найден именно там. Потому что первые цивилизации были взращены на этом красноземе. А во-вторых, откуда он берется, краснозем? Он дождем, реками смывается с лунных гор, которые возвышаются над Эфиопией. Смывается, вот если вы представите географически, на юг, вот в сторону Эфиопии, а на север оттуда, из этих лунных гор, берет начало Нил. Великая река Нил, которая столетиями, миллионами лет вымывала этот краснозем в дельту Нила, который там оседал этим илом, и вскормил первая большая человеческая цивилизация, египетская, появилась именно там. Опять-таки, благодаря вот этому самому краснозему. Так вот, действительно, почему... да, но этот краснозем, его особенность, он располагается тончайшим слоем, буквально несколько сантиметров, который можно обрабатывать, пахать только мягким материалом, вроде деревянной сахи, и только копытами, он выдерживает только копыта буйвола. Вы представляете, что будет,
гусеницы?
Если гусеницы пройдутся, ну, даже такие малограмотные в сельском хозяйстве руководители, как вот генералы эфиопской армии, понимали, что нельзя выпускать эти трактора. И так их и не выпустили, и тем самым не уничтожили вот этот поворотный слой. А что там растет на этом красноземе? Растет...
А чем кончилось? Куда тракторы потом
делали? Не знаю, и знать не хочу. Я не думаю, что кто-то ими заинтересовался. Кстати, а другой завод, который был построен, там же на берегу Красного моря, построили... мясокомбинат. Огромный, самый большой в мире мясокомбинат. И, может быть, кто-то помнит из наших слушателей или вы, что где-то в 60-х годах в Союзе продавалась тушенка из Сомали. Пару лет продавалась, даже меньше, чем пару лет, но был такой деликатес. Когда заработал этот завод. И, ну, поставили его в живописном месте прямо на берегу Красного моря. И вы представляете, огромное количество животных забивали там. А что с кровью, что с отходами? В море, конечно, в море. А вы знаете, что чувствует акула, когда чувствует запах крови? В общем, там расплылось пятно на сотни километров, кровавое пятно вокруг этого места. Акулы взбесились, и там до сих пор купаться нельзя. Но это я отвлекся. Так вот, что растет на этом красноземе? Растет травка, растет злак. Называется он теф. У него крохотные корни, и он даже не встает над землей, а так стелится. И вот из этого тефа собирают зернышки, эти зернышки перемалывают, и из муки муку смешивают с водой, и больше ничего не нужно. Тесто само собой поднимается, потому что там все ферменты уже в нем содержатся. И эфиопы из этой муки, из этого теста выпекают такие лепешки диаметром почти, ну, полметра. И очень интересные процедуры я всегда вспоминаю, потому что так никто не ест, как эфиопы. Так вкусно и так оригинально. Ты когда приходишь в ресторан, там ничего нет. Там одна такая тумбочка посередине. И вот входят девушки, начинают на эту тумбочку складывать блины. Лепешки, они в виде блинов. Такие много, несколько слоев. И ты видишь, что это для тебя стол. Во-первых, стол, во-вторых, скатерть. Потом туда же на эту скатерть, на называется инжира этот хлеб, туда же начинают класть кусочки соусов всяких, очень острые. Овощи, там, яйца. И ты используешь теперь вот эту вот скатерть, ты используешь как вилку и ложку, потому что ты отрываешь ломти этой инжиры, макаешь в этот соус, который как раз такой консистенции, чтобы было удобно, и направляешь в рот не себе, а соседу, твоему, твоему уважаемому там, гостю, другу.
Замечательно.
Да, первый...
А сосед тебе?
Сосед тебе. Вот с этого начинается трапеза. Вы должны угощать друг друга. Очень удобно, и настолько ты привыкаешь. Это очень в этом тесте очень много железа. А железо в условиях высокогорья очень нужно организму. И ты это понимаешь. Через какое-то время вначале тебе не нравится вкус этого. Но потом ты пристрастишься и уже не можешь жить без этой инжиры и без этой еды.
Потому что от эритреи, красная земля, все в эритроциты переходят.
Эритроциты знаете, что у эфиопа на 3 литра крови у среднего эфиопа больше, чем у любого другого жителя земли. И этим объясняется, почему эфиопы такие хорошие марафонцы.
Да,
у них кровообращение плюс дыхалка. У них, я знаком с некоторыми марафонцами. Мирус Ифтор, который победил на Московской Олимпиаде. Я был с ним рядом, у него грудная клетка как бочка, она во все стороны раздувается, меха такие. Они очень хорошо дышат, там, естественно, кровь быстро попадает в организм, кислород насыщает ее. Это вот одно из объяснений, один из секретов, почему эфиопы и...
Никакого допинга не надо, есть свое. Потрясающе.
Потрясающе, да.
Ну и часть обязательно этой церемонии, когда ты приходишь в ресторан, тебе приходит девушка, садится рядом. Красивая девушка. Не подумайте ничего плохого. Это такой обряд. Она часть твоей этой вот трапезы. Пока ты ешь, она тебе рассказывает.
А лепешку ей не надо давать?
Ну, конечно, можно угощать, но ей обычно кока-колу наливают. Но она тебя информирует, и для журналистов самый бесценный источник информации. Она знает все последние слухи. Она знает там, что убежал прошлой ночью лев из за ограды охраны президента, что там с женами всего происходит. Она все это знает.
Как бы гейша на африканский манер.
Гейша. И девушки очень образованные, с подвешенным языком, и слушать очень приятно и полезно.
И по-английски, естественно.
Да. Есть, правда, несколько менее, скажем, пристойная профессия, которая там очень распространена. Вот мы начали с эфиопской революции, говорят, что она произошла из-за проституток, когда проститутки забастовали таксисты, проститутки и студенты. И это свергло режим, да, Хайле Селасия. Ну, вот первый мой день, рабочий день в Эфиопии, был с того, что я изучал долго в партийной газете собрание, какой-то женский съезд. Это не долго, я не мог понять, в чем дело. Но мне объяснили, что на самом деле это профсоюз проституток, который крупнейшая отрасль народного хозяйства. И они пытались совместить эту вот свою сомнительную профессию с марксистской моралью. И выясняли, что дозволено, а что, как себя нужно вести прилично, соответственно, облику, моральному облику современной социалистической эфиопской
женщины. Да, но в России этот вопрос как-то решился сам собой. Андрей, интересно живете?
Да, потрясающе.
А сейчас в Эфиопии, ежели ехать, то куда ехать? Опасно или нет? Какая там ситуация? Вы отслеживаете?
Ну, Эфиопия, по последним данным, получит 3 миллиарда долларов в виде помощи. Она уже не может без помощи. Страна выжжена, леса вырублены, реки высохли. Там осталось мало чего. Животных почти не осталось. Раньше им гордились. Но остались замечательные люди, очень красивые люди. Ради этого стоит приехать и ради замечательных еды, которые вы больше не попробуете нигде. Правда, в Москве я слышал, появились эфиопские рестораны.
Счастливо. До следующей недели.